слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти Москвы едва не запретили проведение акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Почему именем погибшей журналистки называют улицы и скверы в европейских городах, но не в России? По оценкам обозревателей и телезрителей, Митт Ромни выглядел убедительнее Барака Обамы во время первых телевизионных дебатов кандидатов в президенты США. Что это изменит в предвыборной кампании? В США разоблачена подпольная сеть, занимавшаяся незаконным экспортом в Россию электронных устройств двойного назначения. Почему Москва отрицает, что речь идет о шпионаже? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 4 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Завершено расследование первого дела о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Материалы дела Максима Лузянина переданы прокуратуру на утверждение, сообщают представители Следственного комитета России. Ожидается, что дело будет рассмотрено в особом порядке, без изучения доказательств, поскольку обвиняемый признал свою вину. Адвокаты других фигурантов дела убеждены, что суд в особом порядке в отношении Лузянина может нарушить права их подзащитных. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Обвиняемыми и подозреваемыми по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая в Москве являются 17 человек. Большая часть из них находится под арестом. В среду вечером стало известно, что завершено расследование дела одного из арестованных, Максима Лузянина. Материалы дела переданы в прокуратуру. Ему предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Свою вину предприниматель Максим Лузянин признал и попросил суд рассматривать дело в особом порядке, без исследования доказательств. Адвокаты трех других фигурантов этого дела обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой не утверждать обвинительное заключение и объединить дело Максима Лузянина с другими делами о беспорядках 6 мая. Юристы полагают, что гарантированный обвинительный приговор Лузянину не позволит им доказывать невиновность своих подзащитных. Максим Лузянин был задержан одним из первых, 28 мая. В этот же день полиция задержала еще одного подозреваемого, Андрея Барабанова. Его адвокат Светлана Сидоркина рассказала в интервью «Радио Свобода» о том, как обстоят дела у ее подзащитного.
Как следователь, я знаю о том, что следствие намерено перепредъявить обвинение окончательно. Сейчас получат следственные действия. Нас знакомят с экспертизами, которые проведены по данному делу, в том числе с теми экспертизами, которые еще собираются проводить.
Вы сказали, что заново предъявят обвинения. Что меняется?
Это просто практика такая. Первоначально при начале следствия предъявляется обвинение. Следователь мне озвучил, что квалификация в окончательном обвинении будет та же самая, только единственное, мотивировочную часть они хотят изменить. Ну, то есть ее дополнить с учетом тех доказательств, которые они уже вот на сегодняшний день по делу собрали. Первоначально предъявленное моему подзащитному, оно такое обтекаемое и не конкретизированное. Я предполагаю, что теперь оно будет более конкретизировано.
Наличие самого факта массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая неоднократно ставили под сомнение правозащитники. Они даже опубликовали открытое письмо с требованием провести объективное расследование. Член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин, который является свидетелем по так называемому «Болотному делу», считает, что признание вины Максимом Лузяниным упростит задачу обвинителей. Им не придется доказывать факт массовых беспорядков.
Но роль господина Лузянина вообще не очень ясна в этом деле, потому что это активист, которого до 6 мая вообще никто не знал. Сам факт его появления на Болотной площади оставляет вопрос. Тем более, что он действительно вел себя там довольно активно и, как многие считают, несколько провокационно. Сейчас он пошел на сделку со следствием, поэтому именно его дело будет рассматриваться первым. И это, конечно, даст следствию заметные преимущества, потому что будет, видимо, действовать принцип преюдиции. И если господин Лузянин признает факт участия в массовых беспорядках, следствию не понадобится доказывать, что эти беспорядки были. То есть факт беспорядка будет считаться доказанным, что, конечно, осложнит ситуацию для тех, кто отрицает свое участие в массовых беспорядках, просто потому что не было никаких массовых беспорядков. По-прежнему считаем всех людей, которые находятся по обвинениям в части массовых беспорядков, политическими заключенными, в том числе Лузянина, даже несмотря на то, что он пошел на сделку со следствием.
Самого Илью Яшина в пятницу ждут в Следственном комитете.
Мне сказали, что ко мне есть новые вопросы в связи с открывшимися обстоятельствами. Возможно, это связано с теми показаниями, которые дали те люди, которые сейчас уже находятся в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках. Не было ощущения, что дело затухло. Не было ощущения, что можно расслабиться, и я, в принципе, ожидал вызова на допрос. Не могу сказать, что я ожидаю чего-то конкретного, там, предъявления обвинений, но опасения, в принципе, такие есть, потому что я понимаю, что я и другие мои коллеги, мы по-прежнему находимся в зоне риска, и планы Следственного комитета объявить нас организаторами массовых беспорядков остаются в силе. По моим ощущениям, болотное дело вообще остается в числе приоритетных политических дел для действующей власти.
Летом Илью Яшина, а также других лидеров протестной кампании, Сергея Удальцова, Алексея Навального, Бориса Немцова, Ксению Собчак, несколько раз вызывали в Следственный комитет в качестве свидетелей по болотному делу. Накануне стало известно, что с 11 сентября в федеральный розыск объявлена еще одна подозреваемая – Анастасия Рыбаченко. В июле этого года она уехала за границу. Активистка сообщила, что поступила в технологический университет Таллина, где будет учиться год, после чего она намерена вернуться в Россию. Комитет 6 мая, организованный в поддержку фигурантов болотного дела, объявил 10 дней с 20 по 30 октября так называемой декадой единых действий, говорит участник комитета Александр Иванов.
На 27 октября мы планируем большой митинг в Москве и по возможности общероссийскую кампанию, да, то есть еще там в ряде городов провести митинги. В преддверии митинга вот у нас сейчас по планам мы провести серию ночных пикетов в поддержку Володи Акименкова, который теряет зрение в сезон. Ну и просто информационный пикет там возле метро, возле транспортных артерий с призывами людей на митинг, ну и вообще освещение того, что происходит.
Продолжается сбор писем в поддержку арестованных. 6 октября активисты на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге проведут акцию под названием «Письма узникам Болотной». Писать письма питерские активисты собираются каждый месяц по 6 числам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Утром в четверг стало известно, что власти Москвы отказали в согласовании 7 октября пикета на Пушкинской площади в память об убитой в 2006 году обозревателе «Новой газеты» Анны Политковской. В середине дня ситуация изменилась. Неожиданно место в центре города обнаружилось. Вот что сообщил мне один из заявителей акции, член правления историко-просветительского общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Планировалось проводить исходно акцию минимально, пикет. То есть без звукоусиления и без большого количества участников. Просто по времени подачи, подавали в конце прошлой недели, можно было успеть согласовать только пикет. Сегодня утром неожиданно мне позвонили из префектуры Центрального административного округа и обрадовали тем, что оказывается на 7 октября, на воскресенье, весь центр Москвы занят. То есть совсем весь. 42 мероприятия планируются в центре. На том месте, которое мы запрашивали, на Пушкинской площади, от рассвета до заката, некий персонаж собирается устраивать массовый митинг, дабы привлечь внимание общественности к проблеме наркотиков. Все остальное тоже занято. Есть, правда, два места на неудобное время. Около памятника Суворову, что достаточно далеко от центра и станции метро, и в конце Яузского бульвара, ближе к метро Таганская. Понимаете, мне показалось это немножечко странным. Ну а дальше неожиданно наступило отрезвление. Префектуры Центрального административного округа моим коллегам позвонили и согласовали место практически то же, о котором шла речь исходно. А именно Новопушкинский сквер, то есть противоположную сторону Тверской улицы на той же самой Пушкинской площади.
А чем вы связываете это отрезвление?
Как сказал бы Леонид Ильич Брежнев на 26-м съезде КПСС, с действенностью печати. Чиновники иногда еще реагируют, может быть, больше высокое начальство, на сообщения СМИ об откровенно смехотворных отговорках. Но, с другой стороны, все было логично. 7 октября, день рождения Владимира Владимировича Путина, есть день, когда в городе Москве говорить о вещах может быть важных, но ни в коем случае не оскорбляющих правителя. Мы все помним, как в свое время охарактеризовал Политковскую Владимир Путин после ее убийства. Ну и, разумеется, в этот день все те, кто считают для себя необходимым почтить память Анны Степановны Политковской, придут к ее дому на Лесной улице и, возможно, цепи.
Говорил Александр Черкасов из правозащитного объединения «Мемориал». Сегодня в городе Карловы Вары один из центральных парков назван в честь Анны Политковской. Инициатором выступила крупная чешская правозащитная организация «Человек в беде». Она проводит кампанию по увековечиванию памяти погибших гражданских активистов и журналистов, боровшихся за права человека в мире. Увы, пока улицы и площади именем погибшей журналистки называют не в российских городах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
В парке имени Анны Политковской в Карловых Варах сегодня была установлена мемориальная доска. На торжественном открытии читали выдержки из статей и дневников Политковской, которые были опубликованы в Чехии несколько лет назад в сборнике под названием «Русский дневник». По словам Марека Свободы из правозащитной организации «Человек в беде», предложение назвать городское пространство в честь российской журналистки, убитой 6 лет назад, было послано в администрации нескольких городов.
Мы в организации «Человек в беде» очень рады, что наша инициатива нашла поддержку, так как присвоение парку имени Анны Политковской станет первым этапом проекта, названного «Адрес права человека». Чешская Республика традиционно старается привлекать внимание к нарушениям прав человека в мире и напоминать о тех, кто возвышал свой голос против несправедливости. В дальнейшем мы собираемся предлагать и другим чешским городам переименовывать улицы, парки, площади в честь отважных людей из государств с репрессивными режимами, не боявшихся обращать внимание на бесправие. С нашей точки зрения, Анна Политковская, которая была убита за ее критические статьи и неудобные для властей заявления, больше других подходит под это определение.
Парк имени Анны Политковской в Карловых Варах долгое время носил имя по названию улицы, на которой он расположен, в честь короля Богемии Иржи из Подебрат. Представитель магистрата города Карловы Вары Ян Купол рассказал, почему было принято решение назвать парк в честь российской журналистки.
Город Карловы Вары гордится демократическим периодом своей истории после 1989 года, когда пал тоталитарный режим. Когда организация «Человек в беде» предложила назвать общественное пространство в честь Анны Политковской по случаю годовщины со дня ее смерти, это было вынесено на обсуждение, поскольку не только в Чехии, но и за границей хорошо известно, что Карловы Вары являются одним из любимых мест отдыха россиян. В Карловых Варах много русскоязычных жителей.
Правозащитная организация «Человек в беде» надеется, что и другие населенные пункты в Чехии присоединятся к инициативе по увековечению памяти известных диссидентов и правозащитников. В списке личностей, в честь которых предлагается назвать улицы или скверы, кубинский диссидент Освальдо Пайя, погибший в этом году в автокатастрофе и бывший одним из инициаторов сбора подписей в поддержку референдума по законам, гарантирующим права человека. Кубинская активистка Лаура Поян, основательница движения «Женщины в белом», объединяющим родственников тех, кто попал за решетку по политическим причинам, и журналисты Наталья Истемирова и Георгий Гангадзе. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какую роль сыграли октябрьские события 1993 года в судьбах российского парламентаризма? Об этом спорят бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов и спикер Первой Государственной Думы Иван Рыбкин.
Повторы в 11 вечера и 7 утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 4 октября. Вопрос общественного мнения, проведенные в США сразу после первых дебатов кандидатов в президенты Барака Обамы и Митта Ромни, показали, что Ромни одержал верх в полемике с нынешним президентом. В частности, согласно опросу телеканала CNN, трое из четырех опрошенных отдали предпочтение республиканцу Ромни. Подробнее об этой теледуэли корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Первые дебаты между президентом Обамой и Миттом Ромни были посвящены исключительно внутриполитическим вопросам. Обсуждались три темы – экономика, здравоохранение и роль правительства в жизни страны. И по всем трем вопросам кандидаты высказали противоположные мнения. Президент Обама заявил, что благодаря усилиям его администрации экономика США успешно вышла из кризисного состояния и что проведенная им реформа системы медицинского страхования пошла на благо американским гражданам. Митт Ромни, в свою очередь, заявил, что результатом политики президента стало замедление роста экономики США, что реформа системы здравоохранения на самом деле дороже обойдется и государству, и гражданам, чем обещано. Ромни сказал также, что многие вопросы должны решаться не на уровне федерального правительства, как, по его словам, предпочитает президент, а на уровне штатов. Оба кандидата заострили внимание на проблеме, которую, согласно многим опросам общественного мнения, американские избиратели считают самой главной. Речь идет о создании рабочих мест. Своей первоочередной задачей, сказал Митт Ромни, я считаю создание в Америке рабочих мест. Люди страдают, и давайте посмотрим на факты за последние 4 года. Эти факты просто из ряда вон выходящие. 23 миллиона человек потеряли работу или перестали ее искать. Когда президент занял свой пост, 32 миллиона американцев получали пособия на питание. Сегодня такие пособия получают 47 миллионов человек. В прошлом году экономический рост был медленнее, чем в позапрошлом, а в позапрошлом медленнее, чем 2 года назад. Сохранение статуса «кво» никак не поможет тем американцам, которым сегодня сложно. Ромни изложил свой план оздоровления экономики, который предусматривает создание миллионов рабочих мест, в частности, за счет сокращения уровня налогообложения. Президент Обама парировал это заявление Ромни, отметив, что такие идеи уже были испробованы, когда Белый дом занимали республиканцы, и что эти идеи провалились. На мой взгляд, простая арифметика, здравый смысл и история демонстрируют, что это не способ добиться увеличения числа рабочих мест, сказал президент Обама. Мы это уже попробовали. То, о чем говорит губернатор Ромни, напоминает идеи, которые нам пытались сучить в 2001 и в 2003 годах. В результате этих идей темпы создания рабочих мест оказались самыми медленными за 50 лет, а мы от профицитов государственного бюджета пришли к дефициту, а завершилось все это самым серьезным финансовым кризисом со времен Великой депрессии. Кандидаты предлагают совершенно разные подходы к таким проблемам, как сокращение дефицита государственного бюджета и госдолга.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. До выборов президента США, намеченных на 6 ноября, должны состояться еще 2 раунда дебатов между кандидатами на пост главы государства. Что же касается первого раунда, то его активно оценивают сейчас политологи, в том числе и в России, говорит эксперт центра Карнеги Мария Липман.
Дебаты ориентированы на тех американцев, которые еще не приняли решение относительно того, за кого они будут голосовать. И американские избиратели, и американские аналитики, и аналитики других стран сходятся в том, что Ромни выглядел лучше, что он выглядел уверенно, что они как будто поменялись ролями в том смысле, что Обаме изменила его обычная харизма, он выглядел скованным, он выглядел зажатым, он выглядел скорее таким профессором, который читает лекцию, чем борцом. А Ромни, наоборот, был раскован, был свободен, предложил американцам какой-то некоторый новый взгляд на себя. Вот он выступил как человек, который, оказывается, умеет быть обаятельным, оказывается, умеет быть легким, улыбаться. Дружелюбный тон, который, надо сказать, выдерживался во все время этих дебатов, возможно, сознательная тактика со стороны обоих, потому что избиратель, особенно колеблющийся, не очень ценит такую жесткую агрессию и жесткое нападение. Тем не менее, можно посмотреть даже на заголовки, там Обама проигрывает, и это придется признать, демократам остается только рыдать, остается надеяться, что дебаты были просто скучные, и что американцы их не очень смотрели. Те аргументы, которые прозвучали, они во многом повторяли, практически все уже американцы слышали. Опросы последних 2 недель показали некоторый тренд в пользу Обамы. Вот посмотрим, как будет дело обстоять после этих дебатов. Важно, что они направлены, конечно, на колеблющиеся штаты. Самый последний дебат будет во Флориде 22 октября. А Флорида – это один из важнейших штатов, крупный штат, в котором избиратели еще не приняли решение.
Говорил эксперт центра Карнеги Мария Липман. За первым раундом дебатов кандидатов в президенты США внимательно следил обозреватель «Радио Свобода» Брайан Витмор. Я беседую с ним в студии «Радио Свобода».
Ромни и Обама пошел в этот дебат с разной задачей. Обама лидирует сейчас, и поэтому он просто не должен делать ошибку. А он так считал. Его предвыборная кампания считала, что он должен идти в эти дебаты и не совершать грубую ошибку, которую может использовать Ромни. Но это имеет риск, потому что он был слишком задержанный, слишком осторожный, слишком пассивный. И в этой ситуации Ромни может взять инициативу, и это получилось. У Ромни был другой задачей. Он проиграет в общественном мнении сейчас, поэтому он должен рисковать, он должен быть агрессивнее. Поэтому это он может совершать грубую ошибку. Так стратегия Ромни работала, а стратегия Обама, просто говоря, не работала.
А почему она не работала? В чем ошибки?
Он просто не ответил на падение, которое Ромни важный дел на его. Кстати, это хорошая стратегия на самом деле, но он был слишком пассивный. Но если смотреть в исторические примеры, оппоненты действующих президентов почти всегда имеют преимущество, особенно в первом дебате, и почти всегда выиграют в первом дебате. Есть несколько причин это. Первая причина – это только факт, что оппонент действующих президентов стоит на той же самой стене с ним. Он похож на потенциальный президент. Его акции растет именно в этом моменте, когда он стоял на этой стене. Это первый. Второй, президент должен быть президент. Это много работы. Он тоже должен проводить свою предвыборную кампанию, и он часто не имеет времени подготовить для дебатов. Оппоненты имеют много времени подготовить, и это очевидно, что Ромни был очень хорошо подготовлен, и Обама не был подготовлен. Но это не было неожиданно. Если смотреть на историю, почти каждом выборе в 1976 году, когда я смотрел, оппонент выиграл первый дебат, почти каждый раз. В 1976 году Джимми Картер решительно победил тогда президент Джеральд Форд. Форд совершил очень серьезную ошибку в этом выборе, как известно. Он сказал невероятно, что нет советской доминации в Восточной Европе. Это просто невероятно, что президент США может так говорить. И все говорили только об этом после дебата, и Картер выиграл. В 1980 году Рональд Рейган решительно победил тогда президент Джимми Картер. Рейган был очень спокойный, очень харизматический, очень смешной. Рейган сказал один вещи, который до сих пор все помнят, когда Картер очень долгий, очень скучный выступал о его политике, о здравоохранении. Рейган смотрел на него и на английском сказал «There you go again», самый ближайший русский перевод, опять 25. И все до сих пор, в том числе меня, помнят этого. А еще пример, это Билл Клинтон решительно победил тогда президент Джордж Буш старший в 92-м году, когда Буш смотрел на свои часы во время выбора. Я помню, я смотрел этот дебат с коллегом, и этот момент мы оба смотрели друг на друга и сказал, это конец выбора. Клинтон выиграл. Но тоже есть примеры, когда оппонент действующего президента победил в первом дебате, но проиграл на выборы. В 1984 году Уолтер Мондейл решительный и неожиданный победил Рональда Рейгана. Этот дебат, кстати, очень похож на вчерашний. Рейган просто был плохо подготовлен, он был очень пассивный, как и Обама вчера. Мондейл был агрессивный, он был просто очень харизматический. Но Рейган победил второй дебат решительный и, как известно, победил выборы и выиграл 49 штатов. И самый ближайший пример – это когда Джордж Буш проиграл оба дебаты против Джон Керри в 2004 году, но все равно выиграл выбор. Предвыборная кампания Ромни бы хотел, что это был похожий на Рейган против Картера в 80-х годах, а предвыборная кампания Обама очень хотел бы, что это был похожий на Мондейл и Рейган в 84-м году.
Вы сказали, что на первых дебатах кандидату в президенты, а не действующему президенту, выиграть легче. Почему именно на первых легче выиграть? Потому что речь идет всегда о внутриполитических вопросах?
Но я думаю, что после чего действующий президент проиграет первый дебат, он найдет времени подготовить лучше на втором дебате. И я ожидаю, что Обама будет более подготовлен на втором дебате.
Какое воздействие то, что случилось минувшим вечером, может оказать на предвыборную кампанию? Насколько это важно?
Это важно, но это не решительно. Это может быть решительно, но есть еще три дебата. Два президентские, один вице-президентский. Вице-президентский дебат не имеет никакого значения в мой взгляд. Но есть еще два дебата. Следующий будет о внешней политике, и это Обама будет гораздо сильнее. Я ожидаю, что Ромни получает 3, может быть, 4% на его рейтинг на общее голосование, но самое главное это смотреть на, как мы называем на английском, swing states, это ключевые штаты, а их очень мало, и Обама лидирует решительно почти в каждой из них. Поэтому я буду внимательно смотреть не на общие национальные вопросы, но что будет происходиться в Огайо, что будет происходиться в Вирджинии, что будет происходиться в Айова и Флориде, вот эти ключевые штаты, Колорадо, есть 5-6 ключевых штатов, сейчас Обама лидирует в каждой из них. Я ожидаю на общие опросы. Сейчас Обама лидирует на 4%, например. Я ожидаю, что это будет 1 или 2 после этого, или может быть ровным. Но самое главное, это что будет в Огайо, Флорида, Колорадо, Айова и несколько других ключевых штатов.
Итоги первых теледебатов кандидатов в президенты США подводил обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. В США разоблачена подпольная сеть, занимавшаяся незаконным экспортом в Россию электронных устройств двойного назначения. В Киргизии после задержания лидеров оппозиции начались новые акции протеста. Старейшая израильская газета «Гаарец» не вышла в четверг ни в печатной, ни в интернет-версии. Журналисты объявили забастовку. В Берлине открывается громадная русско-немецкая выставка. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Власти разрешили провести в центре Москвы 7 октября акцию в память о журналистке «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в 2006 году в подъезде своего дома. Обвинение США в отношении нескольких россиян, якобы передававших России технологии, которые могут быть использованы в военных целях, никак не связаны с разведывательной деятельностью. Такова точка зрения Министерства иностранных дел России. Москва не намерена прислушиваться к принятой недавно парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции по России. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле призывы ПАСЕ не считают уместными. В Иркутске активисты Компартии России провели серию пикетов в память о защитниках Белого дома, погибших 3-4 октября 1993 года в Москве. Правозащитники из Human Rights Watch заявили об угрозах, которые получает на свой мобильный телефон сотрудница Московского бюро организации Татьяна Лакшина. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что выборы главы государства будут проводиться в 2014 году, как и намечено ранее. Бывшего президента Филиппин Глорио Аройо арестовали сегодня по обвинению в хищении средств Государственного лотерейного фонда. В Саратове при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе пострадали 5 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Парламент Турции санкционировал сегодня по запросу правительства армейские операции в Сирии на участках границы между двумя странами. В Московском областном суде состоялось первое открытое слушание по делу о теракте в аэропорту Домодедово, совершенном зимой прошлого года. Ранее заседания проходили в закрытом режиме. В Петербурге задержаны 4 активиста незарегистрированной партии «Другая Россия». Они приковали себя наручниками ко входу в здание полиции, где располагается Центр по противодействию экстремизму. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 4 октября. В Нью-Йорке объявлено об аресте 11 человек, обвиняемых в принадлежности к сети, занимавшейся незаконным экспортом в Россию электронных устройств двойного назначения. Подробности новой шпионской истории у корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Представители прокуратуры, ФБР, Министерства торговли и военно-морской разведки заявили о том, что им удалось выявить и нейтрализовать подпольную сеть, которая в течение 10 лет продавала клиентам из российского оборонного комплекса высокотехнологичные товары. Их выручка за эти годы, по словам следователей, составила 50 миллионов долларов. В обнародованном обвинительном заключении описывается схема действий обвиняемых. Организатором и руководителем экспорта был уроженец Казахстана Александр Фишенко, эмигрировавший в США в 1994 году. Несколько лет спустя он получил американское гражданство. Они совместно с женой владеют компанией Arc Electronics, базирующейся в Хьюстоне. Эта фирма закупала у американских производителей товары, на экспорт которых требуются особые лицензии. В связке с ней действовала московская фирма Apex Systems. Фишенко является ее совладельцем. Apex, согласно обвинительным документам, имел дело с многочисленной российской клиентурой, интересовавшейся американскими военными технологиями. Среди ее клиентов выявлено 165 компаний и индивидуальных лиц, которые будут помещены в черный экспортный список Министерства торговли США. Их названия и имена людей не называются, но в судебных документах упоминается, например, электронная лаборатория ФСБ, потребовавшая от Apex заменить дефектные микропроцессоры, доставленные из США. Российских потребителей якобы больше всего интересовала микроэлектроника, где очевидно отставание российского военно-промышленного комплекса. За 10 лет в Россию были проданы радары, различные системы слежения, устройства электронного наведения и детонаторы. Arc Electronics тщательно маскировал свои сделки, фабрикуя документы, указывая эффективных получателей продукции для того, чтобы избежать системы экспортного контроля. Официальная компания занималась производством светофоров. Для этого ей якобы и требовались военные технологии. Насколько серьезным это дело видится Даниилу Гуре, военному эксперту, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона? Серьезность ему придают два аспекта. Во-первых, то, что устройства, о которых идет речь, сенсоры, микропроцессоры, являются ключевыми компонентами современных вооружений, например, ракетной техники. Во-вторых, объем экспорта – 50 миллионов долларов. Это достаточно большая сумма. Как считает Даниил Гуре, эта история едва ли способна значительно охладить американо-российские отношения. С другой стороны, она наверняка превратится в новый сильный аргумент критиков российской стратегии Барака Обамы и сильно затруднит любые попытки договориться о новых обоюдных сокращениях вооружений. Все 11 обвиняемых были арестованы. Им инкриминируется вступление в заговор с целью нарушения законов об экспорте военных технологий. Организатор сети Александр Фишенко также обвиняется в том, что он действовал в качестве незарегистрированного агента России. По разным пунктам обвинений полагается наказание от 5 до 20 лет тюрьмы.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У реакции российских официальных лиц и представителей компаний, упоминающихся в этой истории, мой коллега Марк Крутов.
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, который сейчас находится с официальным визитом в Пакистане, выразил сомнение, что среди арестованных вообще есть граждане России. Его слова приводит агентство РИА Новости. «Нам американцы сказали, что арестовано 13 человек, 10 из них граждане США, остальные граждане из бывших соцстран». Однако в Москве тем временем с официальным заявлением выступил представитель МИДа Сергей Лукашевич, из слов которого следует обратное. Среди тех, кому предъявлены обвинения, есть и россияне, и Москва недовольна тем, что ее вовремя не уведомили о произошедшем.
«Нас вызывают серьезные вопросы то обстоятельство, что американские власти не уведомили должным образом российские консульские учреждения о факте ареста наших соотечественников. В настоящее время российское посольство в Вашингтоне и генеральное консульство в Хьюстоне добиваются консульской встречи со всеми арестованными россиянами. До сих пор нашему консулу удалось кратко пообщаться только с одним из них в зале суда, где принималось решение об избрании меры пресечения».
Впрочем, причина расхождения в официальных заявлениях может быть простой. Сообщается, что основной подозреваемый по делу, 46-летний Александр Фишенко, возглавлявший американскую компанию Arc Electronics, имеет двойное гражданство США и России. Не исключено, что и другие арестованные имеют гражданство нескольких стран. Вслед за первыми заявлениями последовали разъясняющие. Так, днем в четверг заместитель Сергея Лаврова Сергей Рябков сообщил журналистам, что предъявленные россиянам обвинения носят уголовный характер и не имеют отношения к разведывательной деятельности. Об этом якобы Москву уведомила американская сторона. Один из фигурантов списка подозреваемых на сайте Американского федерального бюро расследований, 44-летний Сергей Клинов, генеральный директор фирмы Apex, которая по версии следствия выступала покупателем микросхем и других электронных компонентов двойного назначения, дал комментарий агентству Интерфакс. По словам Клинова, он в настоящее время находится в России, узнал о шпионском скандале из средств массовой информации и комментарии по этому поводу давать не готов. В российской самолетостроительной корпорации МиГ также, правда, на неофициальном уровне, опровергли версию некоторых экспертов о том, что переправленные из США в Россию электронные компоненты могли устанавливаться на военные самолеты этой марки. Интерфакс цитирует пожелавшего остаться неназванным представителя корпорации. На наших самолетах, в том числе новейшем многофункциональном истребителе МиГ-35, никакого контрафактного оборудования нет и быть не может. Мы работаем только с проверенными поставщиками. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать раскрытие подпольной сети, занимавшейся незаконным экспортом в Россию электронных устройств двойного назначения, я попросил аналитика спецслужб, историка российской и советской разведки Бориса Володарского. Идет ли речь о промышленном шпионаже?
Я думаю, это нечто другое, то есть недалеко отстоящее от промышленного шпионажа, но не совсем промышленный шпионаж. В данном случае мы имеем дело, безусловно и совершенно очевидно, с разведывательной операцией, поскольку промышленный шпионаж подразумевает кражу секретов. В данном случае была организована промышленная поставка секретного микроэлектронного оборудования для военных целей из Америки в Россию. То есть совершенно понятно, что это была разведывательная операция.
Это могли быть просто предприимчивые люди, которые занимались тем, что скупали подлежащее лицензированию оборудование и, пользуясь своими контактами, передавали его в Россию.
Из той информации, которая известна на сегодня, это, безусловно, операция либо ГРУ, либо СВР. Скорее всего, что это ГРУ, потому что это военное оборудование, и покупателями России с российской стороны выступали военные части, поэтому думаю, что несомненно, что это военные работали.
Насколько большой ущерб они могли нанести безопасности Соединенных Штатов?
В данном случае мы ведем речь про микрооборудование, которое должно было использоваться в системах наведения, в радарах, детонаторах и так далее, на десятки миллионов долларов. То есть ущерб очень большой. Они работали очень давно. Фищенко эмигрировал в Америку, насколько я помню, в 1994 году. Их наблюдали с 2008 года, то есть последние 4 года. Значит, довольно давно они занимались, в общем, этим делом, поэтому, я думаю, ущерб очень большой.
В практике отношений между спецслужбами и государствами следует какой-то асимметричный ответ? Следует сейчас ожидать, что Россия обнаружит группу американских шпионов?
Нет, по многим причинам, хотя бы по той причине, что американских шпионов нет в России. И в таком количестве, безусловно, нет. Думаю, что произойдет то же самое, что произошло несколько лет назад с 11 нелегалами. Думаю, что этих обменяют на каких-нибудь пару человек, которые в российских тюрьмах, безусловно, содержатся. Ученые, скорее всего.
В связи с развитием новых электронных технологий, вообще глобализацией мира, меняется как-то характер шпионажа? Зачем сейчас охотятся иностранные разведки обычно?
Российская разведка охотится за всеми средствами вооружения, за новейшими технологиями, пытается организовать производство оружия, секретную продажу оружия, наркотики, отмывание денег, прятание денег и инвестиций. Вот этим занимается разведка во многих случаях вместе с криминальным бизнесом. Особенно активно они в этой части действуют в Швейцарии, очень много в Австрии, ну, в том числе и в Америке.
Насколько эффективна их работа, можно как-то оценить?
Очень эффективно. Из той информации, которую я располагаю, вижу, что существует огромное количество сетей, которые занимаются и отмыванием денег, и вкладыванием денег, попыткой получения технологий, и попыткой получения секретов, и просто импортом прямым в Россию секретных технологий. То есть это страшно огромно развитые сети.
Это какая-то фактически государственная корпорация, которая представляет интересы спецслужб российских и сопряженного с ним политического класса? Или речь идет о шпионаже в интересах государства?
Сейчас, после 2000 года, можно так сказать, это происходит как в интересах частных лиц, отдельных корпораций, так и в интересах разведслужбы. Потому что очень многие корпорации, ну, к примеру, возьмем российские железные дороги, акционерное общество, возглавляется генералом КГБ. Очень многие другие тоже возглавляются высокопоставленными бывшими деятелями спецслужб. Поэтому интересы российского государства, частных лиц и корпораций в данном случае совпадают.
Задачи, методы ведения разведки со стороны российских специальных служб и западных разведок отличаются в чем-то?
Да, отличаются. Россия сейчас использует, и давно уже использует, но в последнее время использует так называемых нелегалов, то есть людей, которые являются сотрудниками разведки или действуют в интересах разведки, но не имеют дипломатического прикрытия. Такие методы работы существуют в Америке, но в гораздо-гораздо меньших масштабах. Это видно потому, что хотя бы в России не арестовывают американских или английских шпионов, а в Америке арестовывают массами русских шпионов. Шпионаж ведется массивно, очень огромное количество иммигрантов сейчас находится и в Европе, и в Америке, и в Израиле, в русских, как известно, или из бывшего Советского Союза. Поэтому это помогает, конечно, обеспечивать большие сети и дает огромные возможности, потому что они проникают, как и китайцы, скажем, тоже практически везде, во все структуры. Американцы, англичане и представители других служб этого не могут, естественно, в России сделать.
Вернее, я понимаю тон нашей беседы, что происходит в последние десятилетия, скажем так, такой ренессанс своего рода разведывательной активности со стороны российских спецслужб.
Да, огромный рост в последнее время наблюдается. И это мы повторяем, мы наблюдаем это из того, что мы слышим из официальных заявлений Федерального бюро расследования в Америке. Или МИ-5, ведь большое количество русских шпионов арестовывают, в том числе и в Чехии, и в Польше высылаются, тихо высылаются из Австрии.
Российские разведчики, назовем это так, агенты российских разведок, могут, во-первых, интересоваться какой-то там важной политической информацией в целях обеспечения внешнеполитических интересов российских. Бесспорно, новые технологии, в разработке которых сама Россия не так сильна, как западные страны, это еще одно поле для деятельности. Что западные спецслужбы может интересовать в России? Только политическая информация? Отношения Путина и Медведева или нечто еще?
Я думаю, что некоторые виды научных разработок могут интересовать западные службы в России, но не в такой большой степени, в какой российские службы интересуются разработками на Западе. Я не знаю очень сильно больших достижений, особенно в области военных технологий со стороны России. Кроме того, российские ученые, которые достигли чего-то, предпочитают выезжать на Запад, работать с солидными западными академическими, научными и исследовательскими учреждениями. Несмотря на то, что интерес у западных разведок может быть к каким-то российским разработкам, то несопоставимо в большей степени интерес у российских спецслужб к западным разработкам.
Как вы считаете, серьезная шумиха вокруг этого дела будет или все решится более-менее на техническом уровне?
Думаю, что будет определенный шум. Все-таки, в общем-то, 11 человек, насколько я знаю, арестованы. Последние цифры были даже 13. Россия меньше будет освещать, как мне кажется, потому что, в общем, России это не очень приятно. А я думаю, что в американских, в английских средствах массовой информации будут статьи. К примеру, Independent, насколько я знаю, сегодня уже очень ясно и подробно осветили операцию. В частности, рассказывают о том, что 18 коробок документации было конфисковано, что слежка видеонаблюдения проходила, аудионаблюдение, что обнаружены контакты Александра Фишенко, это руководитель фирмы Arc Electronics в Хьюстоне, с представителями российского правительства, военно-промышленного комплекса.
У подпольной сети, занимавшейся незаконным экспортом в Россию электронных устройств двойного назначения, говорил историк российской и советской разведки Борис Володарский.
Речевая сила, речевая патентность человечества, она резко идет на убыль.
Поверх барьеров писатель, поэт Оксана Забушко. На Украине у нее репутация живого классика.
Сегодня все языки больны. Человечество вступило на тот путь языковой деградации, когда всем грозит переход на общение между медиями.
Слушайте передачу «Поверх барьеров».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 4 октября. В Киргизии после задержания лидеров оппозиции начались новые акции протеста. Граждане вышли на митинги в столице, городе Бишкеке и на юге страны, в городе Джалал-Абад. Они требуют освободить лидеров оппозиционной партии, арестованных в рамках расследования уголовного дела о попытке насильственного захвата власти. Задержанные свою вину не признают. Их адвокаты и сторонники заявляют, что задержание незаконное, называют это политическим гонением. Подробности у корреспондента «Радио Свободы» в Бишкеке Татьяны Ольховской.
Задержание лидеров киргизской оппозиции по обвинению в попытке насильственно захватить власть привело к новым акциям протеста. Около 100 человек в Бишкеке и более 500 на юге в городе Джалал-Абад вышли на митинг с требованием освободить лидеров оппозиционной партии «Атаджурт» Камчибека Ташиева, Садыра Джапарова и Таланта Мамытова. Их арестовали в рамках расследования уголовного дела по двум статьям. За публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и попытку насильственно захватить власть. Задержанные, по словам их адвокатов, все обвинения отрицают. Адвокат Камчибека Ташиева и Крамедин Айткулов в интервью «Радио Свобода» назвал арест оппозиционных лидеров незаконным и политически мотивированным.
Задержание, в принципе, было незаконное, потому что они депутаты, и они возбудили уголовное дело именно по этой статье «Насильственный захват власти». Именно для того, чтобы без согласия парламента иметь возможность их закрыть. Просто смешно, что несколько человек пересекли ограду, и это считают насильственным захватом власти, покушением, так сказать. Даже если он на митинге говорил, что необходимо сменить власть, то он никак не имел в виду именно насильственный, неконституционным путем. Сам Ташиев говорит, что его не пускали в Джоуркул-Кенеш. И он был вынужден пойти на свое рабочее место через ограду.
Оппозиционная партия «Атаджурт» намерена продолжать митинги в случае, если требования по освобождению лидеров не будут выполнены. Массовые акции запланированы в Бишкеке, административном центре Сыкульской области городе Каракол, а также областных центрах на юге – в Джалал-Абаде, Аше и Баткене. Сторонники задержанных, однако, пообещали, что акции будут проходить мирно. Пресс-секретарь партии «Атаджурт» Нургазан Аркулов поясняет.
Народ очень недоволен, к нам поступает очень много звонков. Мы призываем народ не предпринимать никаких противозаконных действий. Но, несмотря на это, в южных областях намечаются очень большие митинги. Они будут носить бессрочный характер до тех пор, пока не отпустят наших лидеров.
Лидеров оппозиции арестовали после митинга, который они провели 3 октября на центральной площади Бишкека, у здания Белого дома, где располагается парламент и администрация президента Киргизии. Участники акции требовали национализировать крупнейшую золотодобывающую компанию страны Кумтор. Несколько человек, в числе которых был и лидер партии «Атаджурт» Камчибек Ташиев, попытались прорваться в Белый дом. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным Министерства здравоохранения Киргизии, во время беспорядков пострадали 12 человек, 7 из них были госпитализированы. Задержанным лидерам оппозиции Камчибеку Ташиеву, Садыру Джапарову и Таланту Мамырову предъявят обвинение и изберут меру пресечения через 2 суток после ареста. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Старейшая израильская газета «Гаарец», основанная в 1919 году, не вышла в четверг ни в печатной, ни в интернет-версии. 2/3 из более чем 200 работников газеты проголосовали за решение бастовать в знак протеста против выхода из кризиса, который намереваются предпринять владельцы издания. Эти меры включают в себя увольнение около 100 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
На прошлой неделе коллектив «Гаарец» уже пытался оказать давление на владельцев подобным образом. Была проведена 2-часовая забастовка, которая привела к срыву сроков выпуска номера. «Гаарец» – не первое израильское печатное издание, в последнее время столкнувшееся со сложностями финансового характера. Газета «Маариф» уже пережила волну связанных с кризисом увольнений, и бывшие и настоящие сотрудники издания продолжают требовать отмены предпринятых руководством антикризисных мер и добиваются финансовой поддержки от государства. В минувшую среду журналисты «Маарифа» провели демонстрацию у резиденции премьер-министра Израиля, требуя от правительства помощи в разрешении финансового кризиса. 20% акций газеты «Гаарец» принадлежат с недавних пор Леониду Невзлину. Реакцию пресс-службы Невзлина по поводу проблем с газетой корреспонденту «Радио Свобода» получить не удалось. Эфраим Ганор, один из старейших израильских журналистов-аналитиков, полагает, что к проблемам газету привела ее крайне левая позиция.
Финансовые сложности в газете начались не вчера, а еще несколько лет назад. «Гаарец» давно теряла как подписчиков, так и просто читателей из-за того, что постоянно выдерживала одну и ту же идеологическую линию – крайне левую. Далеко не все согласны с такой платформой. Кроме того, из-за своей воинствующей левизны газета теряла и рекламодателей. Спад в количестве читателей и рекламодателей продолжался 10 лет. Сказалась и так называемая «революция средств массовой информации», переход от бумажной прессы к интернет-изданиям. Это, безусловно, подействовало на всех без исключения, но при имеющихся трудностях «Гаарец» стало именно для этой газеты серьезным ударом.
С Эфраимом Ганором согласен и публицист и политолог Арик Эльман, который отметил, что решение руководства продиктовано жесткой необходимостью.
Бизнес-модель газеты не выдерживает, так сказать, внешние инвесторы, видимо, закончились. Пришла пора сокращений. Пытаться следующий этап – это попытка сократить расходы. Сокращение расходов требует увольнения сотрудников. Мы знаем, к примеру, «Арес», к примеру, «Марива», что израильские СМИ печатают, они делаются достаточно большим количеством людей. И что наводит на мысль, что там изначально было слишком много сотрудников. Это наслаивается на общий рекламный кризис, который, так сказать, начался еще в прошлом году с социальными протестами прошлого лета, которые привели к снижению рекламных бюджетов. Это соответствует общему настроению вообще в народе, которое дает очень невысокий процент доверия во всех опросах израильским СМИ. То есть ищет, что называется, информация и правда в других местах, в первую очередь в интернете, естественно.
По мнению политолога Арика Эльмана, исчезновение «Гаарца», если таковое произойдет, станет знаком того, что предлагаемая этим изданием модель непригодна для современных масс-медиа.
Те, кто оплакивает ее, возможно, конец, они говорят о том, что вот, значит, израильская демократия страдает, израильская свобода прессы страдает. Но я на самом деле думаю, что происходит крушение некой модели израильской прессы.
Как отметил Эльман, многие молодые журналисты начинали карьеру в газете «Гаарец» и в результате оказывались индоктринированы идеологией издания, от которой не пытались избавиться позднее. Это привело к тому, что израильская журналистика в основном исповедует левые взгляды, тогда как политические пристрастия и взгляды читателей стали более правыми.
Честно, такая ситуация, в которой существует столь принципиальное идеологическое расхождение между большинством журналистов и большинством читателей, оно продолжаться не может. Не говоря уже о том, что есть дополнительный фактор. Тот факт, что большинство журналистов поступает из одной и той же социоэкономической, культурной, этнической даже среды, приводит к тому, что большое число потенциальных читателей, они изначально остались за бортом.
Эфраим Ганор считает, что «Гаарец» не получит финансовой поддержки от государства.
Я думаю, что они получат какое-то вливание из левых кругов, что многолетние верные подписчики, разделяющие идеологию газеты, поддержат журналистов. Но от правительства «Гаарец» помощи не получит. Газете помогала держаться на плаву принадлежащая ей типография, которая печатает бесплатную ежедневную газету «Исраэль Хайом».
Газета «Исраэль Айом» принадлежит американскому миллиардеру Шелдону Эдельсону, известному своими близкими связями с Бениамином Нетаньяху, премьер-министром Израиля. Это самое крупное по тиражу издание в Израиле, и многие считают, что появление этой газеты 5 лет назад изменило правила игры на израильском газетном рынке. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Берлине открывается громадная выставка «Русские немцы. Тысячи лет искусства, истории и культуры». Концепция экспозиции разработана совместно Министерством культуры Российской Федерации, Государственным историческим музеем и Фондом прусского культурного наследия под руководством Музея первобытной и ранней истории государственных музеев Германии. Экспозиция открывается со свидетельства первых торговых контактов между средневековыми Северо-Западной Русью и Северной Германией, рассказывает о тесных династических переплетениях двух стран в 18-19 веках, потрясениях новейшего времени и возобновлению отношений после них. О выставке «Русские и немцы. Тысяча лет искусства, истории и культуры» говорит один из ее разработчиков Герман Парцингер, немецкий археолог и специалист по скифской культуре, президент Фонда прусского культурного наследия.
Это не есть в чистом виде культурно-историческая выставка. Это в результате понемногу от всего. Прежде всего, попытка представить ход истории двух стран, которые, если обернуться на 20-е столетие, столкнулись с ужасными военными противостояниями. Но если взглянуть на прошлое в более далекой перспективе, в перспективе в 1000 лет, как мы попробовали сделать, то мы видим множество важных внутренних связей между народами двух стран. Мы сошлись на признании того факта, что оба народа интересуются друг другом. Иногда они даже бывают в восторге друг от друга, несмотря на прошедшие в 20 веке войны, а может быть и благодаря им. Мы решили концентрироваться не на том, что разъединяло наши народы, а на том, что их объединяло на протяжении веков, объединяло в рамках европейской культуры. Выставка представляет Россию как часть Европы и ее культуры. Не в смысле современной повседневной политики, а в плане культурной политики. Выставка «Взгляд назад на 1000 лет истории и связи между русскими и немцами» сама является поиском следов контактов между двумя народами в прошлом, поиском следов русских в немецкой истории и немцев в русской. Можно иногда изумляться фактом, открывающимся на таком пути в прошлое. Позади у нас вместе много. Это и Петр Великий, и Екатерина II, но это и Василий Кандинский. Многое, что является частью культурной истории как русских, так и немцев, имеет смысл освежить в памяти. Я полагаю, что без знания прошлого нет будущего, а наличие такого знания учит народы уважать друг друга.
Немецкий историк и археолог Герман Парцингер. Выставку, которая в другом формате уже прошла в Москве, считает ключевым событием года России в Германии и года Германии в России. В новом музее на музейном острове Берлина побывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Вот его впечатление.
Все, что сказал на открытии выставки Герман Парцингер, верно. Но, тем не менее, огромная выставка. В залах нового музея в Берлине собрано более 700 экспонатов, представленных 75 музеями России и Германии. Выставка оставляет впечатление складчины. Ее концепция просматривается плохо. Выставка акцентирует, как уже сказано было, то, что объединяло. Поэтому, может быть, самым важным ее экспонатом является вывешенное в фойе огромное панно «Въезд объединенных сил в Париж». Автор панно не указан. На нем изображены русский царь Александр I, кайзер Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм, все вместе въезжающие в Париж на лошадях. Этот символ победы над Наполеоном был создан в Мюнхене в 1814 году к предполагавшемуся визиту Александра I в Мюнхен. Да, связи между русскими и немцами огромны и разнообразны. На выставке представлена одна из древнейших рукописных книг и сборник князя Святослава, 1073 год, третья по древности древнерусская рукописная книга. На ней представлен портрет Святослава и его жены, немецкой принцессы, первый портрет русско-немецких семейств. Что касается Второй мировой войны, то ей практически посвящен маленький затемненный зал с двумя скамейками и с вмонтированными наушниками, где можно, видимо, что-то услышать о Второй мировой войне. Выставка в общем смысле слова интересна. Какими-то экспонатами она, безусловно, удивляет. Может быть, пожалуй, самое человеческое – это представленная на выставке одна трогательная, любовная династическая история. Герман Парцингер прав в главном. В памяти русских и немцев действительно есть очень многое, что их объединяет. Русские знают о большом количестве немецких слов в русском языке. Знают они и о том, что многие произведения русской литературы были написаны в Германии. Немецкие архитекторы много создали в России, немецкие ученые создавали российскую науку. Конечно, такая выставка не может объять все, и все же мало понятно, кому она адресована. Для людей, помнящих войну, она, наверное, приемлема. Для более молодых людей она, на мой взгляд, выглядит слишком старомодной. В ней также отсутствует и современная составляющая. Дело в том, что в Германии сегодня живет очень много бывших советских граждан с родным русским языком. Это прежде всего русские немцы. О них на выставке ни слова. Как о хорошем, так и о плохом между русскими и немцами напоминает изумительный по красоте восстановленный фрагмент знаменитой янтарной комнаты.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 октября работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, был немецкий археолог Герман Парцингер. В Берлине открывается выставка «Русские немцы. Тысячи лет искусства, истории и культуры». Вот так обстояли дела в четверг, 4 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Демократия – источник двух мировых войн. От Атлантики до Урала, от рабства к невидимой руке рынка, от Перикла до Бекхэма. Европа свободы. Круглый стол о политике, экономике, обществе и культуре континента. Каждую неделю, в четверг и пятницу, в час дня по Москве, сразу после новостей. Всегда на сайте свободанews.ру.